Взаимоотношения между врачами и пациентами в России – эту тему исследовали ученые из Института социологии Российской академии наук. При этом использовались так называемые качественные методы, в данном случае индивидуальные интервью как с пациентами, так и с докторами. Какие проблемы наиболее заметны в этой области? В какой степени совпадают интересы пациентов и тех, кто их лечит? Рассказывает Вероника Баде.
На проблему взаимоотношения врачей и пациентов социологи обратили внимание во время исследований, связанных с различными медицинскими темами. Они заметили, например, что женщины, ожидающие второго ребенка, порой неохотно идут или вообще не идут в женскую консультацию, так как уже имеют отрицательный опыт общения с ее сотрудниками. А в случае тяжелых инфекционных заболеваний, например, при отсутствии своевременного лечения, есть риск, что они передадутся от матери ребенку, рассказывает Ольга Дудченко, старший научный сотрудник Института социологии.
Довольно часто мы сталкивались с тем, что хорошие результаты, правильное поведение в этой сфере, оно зависит от того, как выстраиваются взаимоотношения пациента и врача. Особенно вот так выпукла, конечно, эта проблема перед нами стала, когда у нас были два проекта, связанные один с профилактикой врожденного сифилиса, а другой с профилактикой вертикальной, то есть от мамы к ребенку передачи ВИЧ-инфекции. Но если совсем упрощать, то вот от того факта, что женщина вовремя приходит в женскую консультацию, становится там на учет и получает профилактическое лечение, ну, фактически зависит вот случай сифилиса просто стопроцентное нивелирование вероятности передачи инфекции ребенку. А в случае ВИЧ-инфекции, ну, по разным оценкам, 5, в некоторые даже там 2 там с чем-то процента остается вероятность, ну, то есть вот почти стопроцентная вероятность того, что ребенок родится без инфекции.
Каковы основные проблемы в отношениях врачей и пациентов, по вашим наблюдениям?
Пациент смотрит на ситуацию уже глазами клиента, а врач не смотрит на пациента как на клиента. Более того, для него в общем, часто пациент – это далеко не первый контрагент. Для него, помимо пациента, в этой ситуации важны те приказы, которые он должен выполнять, те отчетные документы, которые он должен заполнять, и та ответственность, которую вот он при этом несет и которую он, естественно, хочет минимизировать. И вот такие создаются ножницы. Ну, вот, например, та же беременная женщина, она прикидывает, вот я при первой беременности проходила, да, вот что мне это дало? Меня взвешивали, меня обмеряли сантиметром, мне говорили там, какой у меня срок. Какие были издержки? Я приходила, меня сразу начинали пугать. Ты набираешь вес, у тебя низкий гемоглобин, у тебя там еще что-то. И вот ты должна меня слушаться и делать все, как я говорю, иначе я ни за что не отвечаю. Врач, для него важно, чтобы пациент был послушным, чтобы с ним возникало меньше проблем, чтобы, а, на него не надо было тратить много времени, б, чтобы он не занимался самодеятельностью, а желательно побаивался и жестко выполнял предписания. Этого можно как добиться? Можно с каждым пациентом, да, пытаться его понять, пытаться вот опять-таки найти к нему какие-то ключи, ту информацию, которая для него окажется действительно убедительной. Это долго, это требует усилий. А можно вот его немножко припугнуть. Получается вот такая ситуация, что то, чего пациент ищет у врача, он не находит, потому что у врача у него другие приоритеты. Ну, некогда ему. И нет у него стимулов.
А есть вина пациентов в том, что отношения их с врачами не всегда складываются гармонично или конструктивно?
Трудно сказать, это вина или это беда. Ну, конечно, низкая ценность здоровья и вот такое не очень оптимальное самосохранительное поведение.
Говорила социолог Ольга Дудченко. Претензии российских пациентов к врачам, да и к системе здравоохранения в целом, хорошо известны. Мало внимания, перегруженные поликлиники, отсутствие необходимого оборудования, порой непрофессионализм. Приведу еще пару высказываний с интернет-форума программы «Общественное мнение». «Медицина в наш век не для человека. Клятва Гиппократа уступила место лени и чистогану». И еще, врачи без взяток вообще не обращают внимания на пациентов. Выписывают лекарства, не разбираясь с последствиями, обманывают с результатами анализов. У нас медицина выборочная и коррупционная. Конец цитаты. Однако стоит выслушать и докторов. Я попросила нескольких российских врачей поделиться своими соображениями по поводу отношений между докторами и пациентами. Слово врачу-неврологу Семену Гальперину.
Мы более склонны проводить патерналистскую политику по отношению к нашим пациентам. Мы считаем, что врач по определению он больше знает, чем пациент, да? Он свободнее ориентируется в проблеме. И мы привыкли брать на себя ответственность и за решения, которые принимает пациент. На самом деле мы забываем, что изначально права-то пациента, они должны быть на первом месте. К чему это на практике приводит? Вот пациент получил действительно очень нехороший, часто тяжелый диагноз. Вот должен пациент знать о таком диагнозе или нет? Я помню, когда мы учились в институте, нам однозначно говорили, что пациенту не следует сообщать диагноз онкологического заболевания. В мире сейчас этот вопрос решается по-другому. Ведь кроме того, что сообщение пациенту диагноза изменит негативно его психологический статус, у пациента есть и другие проблемы. У него могут быть проблемы экономического плана, жилищного, да. В конце концов, он должен как-то рассчитать будущее не только свое, но и своей семьи. А на каком основании врач, даже самый талантливый, да, самый гуманный врач, на каком основании он может считать себя правым вмешаться в ситуацию, в последствия, которые войдет в ситуацию целой семьи?
Это был Семен Гальперин, врач-невролог. Моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова, много лет работала врачом-терапевтом. Я попросила Елену поделиться своими наблюдениями по поводу отношений пациентов и врачей.
Как мне кажется, самой главной проблемой отношений врачей и пациентов является взаимное недоверие. Врач подозревает пациента в том, что он скрывает информацию или там недостаточно снабжает врача информацией, а пациент подозревает врача в том, что врач его неправильно лечит. У пациента всегда есть соображение о том, что они сами знают, как их лечить. Обе позиции, конечно же, совершенно порочные и требуют коррекции. Проблема врачей в том, что все медицинское образование и медицинское воспитание устроено таким образом, что врач с первого курса, студент-доктор, наделяется некоторой божественной функцией по отношению к пациенту. Я лучше знаю про тебя, что происходит в твоем организме. И это создает у врача некий комплекс гиперполноценности. Да, в определенных случаях врач обязан просто брать на себя такие решения. Но речь идет в основном о случаях реанимационных. Но в том случае, когда пациент находится в состоянии, ну, скажем так, обычной терапии, это все требует постоянного разговора с пациентом, постоянного контакта и реакции врача, очень внимательной на то, как человек переносит ту или иную терапию. Ну и, конечно же, годы советского мира также наложили отпечаток на эти отношения, когда, в общем, отношение к больным людям, к инвалидам особенно, к людям хронически больным, оно выбраковывающее, и доктора так или иначе становились носителями этой психологии.
Говорила Елена Фанайлова, обозреватель «Радио Свобода», в прошлом врач. А вот мнение еще одного доктора. Врач-эндокринолог Ольга Демичева отмечает, что исследователи выделяют несколько типов взаимоотношений врач-пациент.
Говорить о модели взаимоотношения очень удобно, когда читаешь лекцию с наглядными пособиями, появляются 4 картинки. Доктор и пациент сидят напротив друг друга, и они по-разному выглядят. Вот на одной картинке они оба сидят хорошо одетые, застегнутые на все пуговицы. Это модель взаимодействия масок. То есть люди общаются неэффективно, они закрыты, они, казалось бы, делают все правильно, но никакого желания сотрудничать нет. Есть модель, в которой сидит голый доктор и одетый, застегнутый на все пуговицы больной. Это модель капитуляции врача перед ситуацией, тоже неэффективная модель взаимоотношений. И остаются две модели эффективных. Это модель патерналистическая, когда сидит одетый доктор, авторитарный доктор и голенький больной перед ним, то есть доктор берет на себя ответственность за ситуацию. И, наконец, модель, где два голых человека сидят напротив друг друга. Это сегодня в мире самая эффективная модель взаимоотношений, доверительная модель, которая может применяться, наверное, сегодня во всех цивилизованных странах, но вот для России, на мой взгляд, она сегодня не может считаться в полной мере эффективной.
А какой тип взаимодействия характерен для России?
В основном, если доктор добросовестный, это патерналистическая модель взаимодействий, которая устраивает, как ни странно, и врача, и пациента. То есть врач – это главное лицо в лечебном процессе, это лицо, которое берет на себя ответственность за все. Мнение пациента мало интересует врача. То, как пациент отреагирует, как его жизненные проблемы будут при этом решаться, будет ли он знать о своем заболевании, о том, как его лечат, врача в этой ситуации мало беспокоит. И пациент с удовольствием часто идет на это. В принципе, работают в России все модели – Мы часто встречаемся и с одной из двух неэффективных моделей, когда доктор разводит руками. Это часто бывает в случае с молодыми докторами, которые просто не знают, как действовать. Но это нетипичные все-таки ситуации, даже для России с ее, скажем так, не блестяще сегодня развитым здравоохранением. Модель сотрудничества, наверное, самая нечастая модель в России. Это идеальный вариант, к которому нам еще очень долго идти.
Таковы наблюдения врача-эндокринолога Ольги Демичевой. Итак, по наблюдениям как социологов, так и представителей самого врачебного сообщества, отношения врач-пациент в современной России нельзя назвать равноправными. Кроме того, в них мало доверия с обеих сторон, что подчас приводит к серьезным проблемам. По мнению социологов, решение многих медицинских проблем в стране возможно лишь при условии радикальных изменений в системе взаимоотношений врача и пациента.
Рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.